Глава 71. Кейтлин.
Казалось, прошла тысяча лет с тех пор, как Кейтлин Старк вышла с младенцем сыном из ворот Риверана и, переправившись через камнегонку в небольшой лодочке, начала свое путешествие на север, к далекому Винтерфеллу. Она снова переправлялась через камнегонку, только теперь на мальчике была кольчуга и панцирь вместо распашонок с пеленками. Роб сидел на носу рядом с серым ветром, рука его покоилась на голове лютоволка, гребцы навалились на весла. С ним был Теон Грейджой. Дядя Кейтлин, Бриндон, следовал за ними во второй лодке, рядом с Большим Джоном и лордом Карстарком. Кейтлин заняла место на корме. Камнегонка несла лодку вниз, бурное течение увлекало их к высокой колесной башне. Плеск воды и грохот водяного колеса напомнили ей о детстве, и на губах Кейтлин появилась скорбная улыбка. На сложенных из красного песчаника стенах замка воины и челядь выкрикивали их с робом имена, и то и дело слышалось: «Да здравствует Винтерфелл!» Над каждым бастионом трепетало красно-синее знамя Тали, спрыгающей серебряной форелью над волнами. Вдохновляющий вид не вселял в ее сердце восторга. Интересно, суждено ли ей снова обрадоваться? О, Нет! Под колесной башней они развернулись, разрезая кипящую воду. Люди навалились на весла. Широкая арка водяных ворот выросла перед ними, и Кейтлин услышала скрип тяжелых цепей. Огромная железная решетка неторопливо поползла вверх. Приближаясь, Кейтлин заметила, что нижняя половина прутьев покрылась красной ржавчиной. С нижних шипов, оказавшихся буквально в дюйме над головой, капал бурый ил. Кейтлин разглядывала решетку и все пыталась определить, насколько глубоко успела проникнуть ржавчина, устоит ли теперь решетка против тарана и не следует ли поменять ее. Подобные мысли редко покидали ее в эти дни. Оставив свет, они проплыли под аркой в стене, погрузившись в тень, и снова выехали на солнце. Здесь, повсюду вокруг них, большие и малые лодки были привязаны к вделанным в стены железным кольцам. На лестнице ее встретили гвардейцы отца и брат, Сиредмур Тали, коренастый молодой человек с лохматой гривой желтых волос и медной бородой. Нагрудные пластины его панциря были помяты и поцарапаны в битве. Синий-красный плащ запятнан кровью и сажей. Возле него стоял лорд Титас Блэквуд. Не человек, а клинок, с коротко подстриженными цвета соли с перцем, усами и кривым носом. Его ярко-желтые доспехи покрывал причудливый узор из черных виноградных лоз, а плащ из перьев горного ворона был наброшен на тонкие плечи. Именно лорд Титас возглавил вылазку, освободившую ее брата из лагеря Ланнистеров. «Помогите им!» — приказал сир Эдмор. Трое его воинов спрыгнули с лестницы и, став по колено в воду, подтянули лодки к берегу длинными баграми. Когда серый ветер выскочил на берег, один из них вздрогнул, выронив багор, пошатнулся и уселся прямо в реку. Все расхохотались, упавшему оставалось только кротко ухмыльнуться. Теон Грейджой, перегнувшись, взял Кейтлин за талию и перенес ее на сухую ступеньку. Вода лизала его сапоги. Эдмор спустился по ступенькам, чтобы обнять ее. «Милая сестра!» — послышался его хриплый голос. Синие глаза и рот его были созданы для улыбки, но теперь Эдмор не улыбался. Он показался ей усталым, даже измученным, еще не отошедшим после битвы и плена. Шея брата была перевязана. Кейтлин с пылом обняла его. «Кэт, твое горе — мое горе», — сказал он, когда она отодвинулась от него. «Когда мы услышали о лорде Эддарде, Ланнистеры заплатят, клянусь тебе, ты будешь отомщена». «Разве месть вернет Неда?» — сказала она резко. Рана была слишком свежа для утешений. Она не могла еще вспоминать об утрате. Нельзя, она не вправе этого делать. Она должна быть сильной. Но со всем этим потом. Я должна видеть отца. «Он ожидает тебя в солярии», — сказал Эдмор. «Лорд Хостер прикован к постели, миледи», — — объяснил Стюарт отца. «Когда же успел этот добрый человек настолько постареть? Откуда взялась седина?»
«Он приказал мне немедленно доставить вас к нему. Я сам провожу ее».
Эдмард повел ее вверх по причальной лестнице, потом через нижний двор, где некогда Петир Бейлиш и Брандон Старк скрестили из-за нее мечи. Массивные, сложенные из песчаника стены крепости поднимались над ними. Входя в дверь, которую охраняли стражники с гребнями рыбами на шлемах, она опасливо спросила. «Ему очень плохо». Эдмард посмотрел на нее печально.
«Ему недолго жить среди нас, так говорят мейстеры. Отца мучают боль, они не оставляют его».
Слепой гнев наполнял Кейтлин. Гнев на весь мир. На брата Эдмара, на сестру Лизу, на Ланнистеров, мейстеров, наконец, на Неда и отца. На чудовищную несправедливость богов, решивших отобрать у нее сразу обоих.
«Надо было известить меня», — сказала она. «Ты должен был послать мне слово сразу, как только узнал об этом».
Отец запретил. Он не хотел, чтобы наши враги проведали о его близкой смерти. Он опасался, что когда повсюду война, Ланнистеры могут воспользоваться его слабостью. «И напасть на Риверан», — жестко договорил за него Кейтлин.
«Твоя работа, твоя», — шептал внутренний голос. «Если бы ты не схватила карлика...»
Они молча поднимались по винтовой лестнице. Как и сам Риверан, крепость была треугольной. Треугольным был и солярий лорда Хостера. Каменный балкон выдавался на восток, кормой какого-то гигантского корабля. Отсюда владетель замка мог видеть стены и укрепления, а за ними простор, образовавшийся при слиянии вод. Кровать отца переставили на балкон.
«Он любит сидеть на солнышке и смотреть на реки», — объяснил Эдмар.
«Отец, посмотри, кого я привел. Кэт пришла повидать тебя». Хостер Талли всегда был внушительным мужчиной, рослым и широкоплечим в молодости, объемистым в зрелые годы. Теперь он словно съежился, плоть исчезла, оставив кости. Даже лицо его обтянуло восковая кожа. Когда Кейтлин в последний раз видела отца, каштановые волосы и борода его едва подернулись сединой. Теперь они сделались белыми, словно снег. Глаза отца открылись.
«Кошечка!» — пробормотал он тонким и неровным, полным боли голосом. «Моя маленькая кошечка!»
Дрожащая улыбка прикоснулась к его лицу, и он протянул руку.
«Я ждал тебя!»
«А теперь я оставлю вас, чтобы вы поговорили», — сказал брат, нежно поцеловав лорда отца в лоб, прежде чем уйти. Кейтлин преклонила колено и взяла руку отца. Большая ладонь сделалась теперь бесплотной. Кости ходили свободно под кожей. Все силы оставили его.
«Ты мог бы известить меня», — сказала она. «Послать всадника или ворона?» «Всадников перехватывают и допрашивают», — сказал он. «Воронов сбивают».
Судорога боли пронзила его. Пальцы стиснули ее руку.
«Крабы угнездились в моем животе. Они щиплются, всегда щиплются день и ночь. У них жуткие клещи у этих крабов. Мистер Виман дает мне сонное вино из макового молока. Я много сплю. Но я хотел бодрствовать, когда ты придешь. Я уже боялся. Когда Ланнистеры захватили твоего брата и вокруг стояли враги, я боялся, что уйду, не повидавшись с тобой. Я так боялся».
«Я здесь, отец», — сказала она. «С Робом, моим сыном, он тоже хочет видеть тебя».
«С твоим сыном?» — шепнул он. «Помню, у него были мои глаза».
«Были и есть. А еще мы привели Джейми Ланнистера, закованным в железо. Риверан снова свободен, отец». Лорд Хостер улыбнулся.
«Я видел. Вчера ночью, когда это началось, я велел им, надо было посмотреть. Меня принесли в надвратную башню, я следил с крыши. А, это было прекрасно. Огненным ручьем текли факелы, за рекой кричали. Какие же это были приятные крики. Когда эта их башня вспыхнула, боги, я готов был умереть. Я был рад смерти Если бы только сперва смог увидеть вас, моих детей. Значит, это сделал твой мальчик, твой Роб?
Да, проговорила Кейтлин с гордостью. Это сделал Роб и Бриндон. Твой брат вернулся домой, милорд.
Вот как! Отец едва шептал. Черная рыба вернулся назад из долины.
Да.
А Лиза?
Холодный ветер шевельнул тонкие белые волосы лорда Хостер.
Боги милосердны, твоя сестра, она тоже здесь.
Отец казался ей столь полным надежд и ожиданий, что было жаль разочаровывать его. Как ни жаль, нет.
О!
Лорд Хостер сразу приуныл, и свет оставил его глаза.
А я так надеялся. Мне бы хотелось увидеть ее прежде.
Сейчас она вместе с сыном в Орлином гнезде. Лорд Хостер устало кивнул.
Да, он теперь лорд Роберт. Бедный Арен ушел, я помню. Почему она не приехала вместе с тобой?
Лиза боится, милорд, а в Орлином гнезде она чувствует себя в безопасности. Кейтлин поцеловала морщинистый лоб. Роб ждет встречи с тобой, ты примешь его? А Бриндона?
Твоего сына, шептал он.
Да.
Сын, Кет. У него были мои глаза. Помни, когда он родился. Пусть приходит. Да.
А твой брат? Отец поглядел вдаль над реками.
Черная рыба, сказал он. А он еще не женат? Так и не взял в жены какую-нибудь девицу?
Даже на смертном одре, со скорбью подумал Китли. Он по-прежнему не женат. Ты знаешь, отец, дядя не сделает этого.
Я же говорил ему, приказывал, женись. Я ведь был его лордом. Я имел право подобрать ему пару, хорошенькую пару из Редвинов. Старый дом, милая девушка хорошенькая, с веснушками. Бетани, да, бедная девочка. Она все еще ждет. Да, все еще.
Бетани Редвин вышла за лорда Рована много лет назад. Напомнила Кейтлин отцу. Сейчас у нее уже трое детей.
«Даже так?» пробормотал лорд Хостер. «Даже так? Наплевать на эту девицу из Редвинов. Наплевать на меня. Его лорда, его брата. Вот тебе и черная рыба. У меня есть другие предложения. Дочери есть лорда Брэкона и Уолдера Фрея. Он предлагал любовь из трех. Так ты говоришь... Он не женат. По-прежнему.
По-прежнему, подтвердила Кейтлин. Тем не менее, он с боем прошел множество лиг на обратном пути в Реверан. Если бы не помощь сира Бриндона, я бы сейчас не стояла перед тобой.
Да, он всегда был воином, хрипло проговорил отец. Это он умеет, рыцарь ворот, да.
Он откинулся назад и закрыл глаза в беспредельной усталости.
Пришли его только потом. А сейчас я посплю. Я слишком хвор, чтобы сражаться с ним. Так что черная рыба пусть приходит после.
Кейтлин ласково поцеловала старика, пригладила его волосы и оставила лежащим в тени, над сливающимися внизу реками. Сир Хостер заснул прежде, чем она оставила солярий. Когда она спустилась во двор, сир Бриндон Талис стоял у причальной лестницы в мокрых сапогах, занятый разговором с капитаном гвардии Реверана. Он немедленно подошел к ней. «Ну как он?» «Умирает», — отвечала Кейтлин. «Как мы и боялись». На морщинистом лице сира Бриндона проступила явная боль. Он провел пальцами по густой сидеющей шевелюре. «Так он примет меня?» Она кивнула.
«Сказал, что слишком хвор, чтобы сражаться».
Бриндон черная рыба усмехнулся.
«Я слишком старый воин, чтобы поверить в это. Хостер будет зудеть об этой девице даже со своего погребального костра».
Кейтлин улыбнулась, зная, что дядя прав.
«Я не вижу Роба. По-моему, они с Грейджоем отправились в чертог».
Теон Грейджей сидел на скамье в чертоге Реверана. Наслаждаясь пивом, он повествовал гвардейцам ее отца о побоище в шепчущем лесу.
«Некоторые пытались бежать, но мы перекрыли долину с обоих концов и выехали из тьмы с мечами и копьями.
Наверное, ланнистеры решили, что попали в засаду иных, когда волк Роба оказался среди них. Я сам видел, как эта зверюга вырвала руку из плеча одному из них, а кони так вообще обезумели от его запаха. Я даже не знаю, сколько человек... «Теан», — перебила она, — «где я могу отыскать моего сына?» Лорд Роб направился в Богорощи, миледи. Так поступил бы и Нед. Он сын своего отца, так же, как и мой. Не надо забывать об этом. Боги, Нед. Она обнаружила Роба под зеленым пологом листьев, окруженного высокими красностволами и великими старыми ильмами. Сын преклонял колено перед сердце деревом, стройным чар-древом, лицо на стволе которого было скорее скорбным, чем свирепым. Длинный меч перед ним был вонзен острием в землю. Облаченные в перчатки руки сына сжимали рукоять меча. Вокруг него преклонили колено и остальные. Большой Джон Амбер, Рикард Карстарк, Мэйдж Мормонг, Галбард Гловер и прочие. Даже Титас Блэквуд находился среди них. Огромный вороний плащ топорщился позади него. «Они сохранили верность старым богам», — подумала Кейтлин, и спросила себя, каким богам поклоняться теперь ей, но не смогла отыскать ответа. Не дело прерывать их молитву. Боги должны получить свое. Даже жестокие боги, отобравшие у нее Неда и лорда отца. И Кейтлин принялась ждать. Ветер шевелился в высоких зеленых ветвях, справа высилась колесная башня, наполовину заросшая плющом. Непрошенным потоком нахлынули воспоминания. Среди этих деревьев отец учил ее ездить верхом. Вон с того ильма свалился Эдмор и сломал себе руку. А среди этих кустов вместе с Лизой они играли в поцелуи с Петиром. Она не вспоминала об этом многие годы. Как молоды они были тогда. Она была не старше Сансы, а Лиза даже младше Арьи, но все-таки старше Петира. Девочки менялись им, то серьезно, то хихикая. Воспоминание оказалось настолько ярким, что она едва не ощутила потные мальчишеские пальцы на своих плечах и мятный запах дыхания Петира. В Богорощи всегда росла мята, и Петир любил жевать ее. Он был смелый мальчишка и всегда попадал в неприятности. «Он пытался засунуть мне в рот свой язык», призналась потом Кейтлин своей сестре, когда они остались вдвоем. «И мне тоже», шепнула Лиза, застенчивая и задыхающаяся. «А мне понравилось!» Роб медленно поднялся на ноги, опустил меч в ножны, и Кейтлин подумала, случалось ли ее сыну целовать девушку в Богорощи. Наверняка. Она видела, как Дженни Пуль глядела на него влажным взглядом, и кое-кто из служанок, даже 18-летний. А теперь он побывал в битве, убивал своим мечом и, конечно же, узнал поцелуй. На глазах ее выступили слезы. Кейтлин сердито смахнула их. «Мать!» — проговорил Роб, заметив ее. «Надо созвать совет. Нужно принять решение». «Твой дед хотел бы видеть тебя», — сказала она. «Роб, он очень болен». «Сир Эдмор сказал мне. Мне очень жаль, мать. И лорда Хостера, и тебя. Но сперва мы должны обсудить дела. Пришли известия с юга. Ренли Баратион заявил, что возлагает на себя корону брата». «Ренли?» — спросила удивленная Кейтлин. «А я-то думала, что это сделает лорд Станис». «Как и все мы, миледи», — ответил Галбард Гловер. Военный совет собрался в чертоге. 4 длинных стола на козлах расставили неровным квадратом. Лорд Хостер был слишком слаб, чтобы присутствовать. Он спал на своем балконе и видел во сне солнце, встающее над реками его молодости. Эдмард занял высокий престол Тали. Бриндон Черная Рыба был возле него. Знаменосцы отца расположились справа и слева, у обоих боковых столов. Слово о победе при Риверане достигло беглых лордов Трезубц, повернувших обратно. Вошел Карил Вэнс, ставший теперь лордом. Отец его погиб под Золотым Зубом. С ним был сир Марк Пайпер. Они привели сына, сира Реймона Дарри, парнишку не старше Брана. Лорд Джонас Брэкон от руин Стоунхенджа, сердитый и грозный, он устроился подальше от Титаса Блэквуда, насколько это было, в принципе, возможно. Северные лорды расположились напротив, вокруг Кейтлин и Роба, лицом к сиру Эдмору. Их было меньше. Большой Джон сидел у левой руки Роба. С ним рядом Теон Грейджой, Галбард Гловер и леди Мормонт справа от Кейтлин. Лорд Рикард Карстарк, исхудавший от горя, занял свое место движениями человека, видящего кошмарный сон. Длинная борода его была не причесана и не мыта. Двое сыновей его погибли в шепчущем лесу, и не было вестей от третьего, старшего, который возглавлял копейщиков Карстарка, выступивших против Тайвина Ланнистера у Зеленого Зубца. Споры затянулись до ночи. Каждый лорд имел право сказать слово. И они говорили, кричали, ругались, рассуждали, улещивали, шутили, торговались, хлопали кружками о стол, угрожали, уходили и возвращались, мрачные или улыбающиеся. Кейтлин сидела и слушала. Руси Болтон занял со своим потрепанным войском у Стигати. Сир Хелман Олхард и Уолдер Фрей удерживают близнецы. Армия лорда Тайвина переправилась через Трезубец и направилась к Харренхоллу. Более того, в стране было два короля. Два короля и никакого согласия. Многие из лордов-знаменосцев предлагали немедленно выступить к Харренхоллу, чтобы встретиться с лордом Тайвином и положить конец семени Ланнистеров раз и навсегда. Юный и горячий Марк Пайпер рекомендовал ударить на запад, на Бобровый утес, но остальные советовали ждать. Реверан перерезал коммуникации войск Ланнистеров, заметил Ясен Малистер. «Надо выждать, не позволяя подкреплениям и фуражирам достичь лорда Тайвина. Мы укрепим свою оборону и дадим отдых усталым войскам». Лорд Брэквуд даже не желал слушать об этом. «Надо закончить дело, которое было начато в шепчущем лесу. Все на Харренхолл, пусть туда едет и Руси Болтон». Как всегда, против предложения Блэквуда выступал лорд Джонас. Он предложил присягнуть королю Ренли и выступить на юг, чтобы соединиться с ним. «Ренли не король», — сказал Роб. Сын ее впервые отверз уста. Подобно собственному отцу он умел говорить. «Вы не можете присягнуть Джоффри, милорд», — проговорил Галбард Гловер. «Он отправил на смерть вашего отца». «Значит, он плохой человек», — отвечал Роб. «Но отсюда отнюдь не следует, что Ренли можно считать королем. Джоффри остается старшим, законорожденным сыном Роберта. Поэтому престол по праву принадлежит ему. Если он умрет, а я постараюсь устроить это, у него есть еще младший брат. Томан наследует следом за Джоффри». «Томан такой же Ланнистер», — отрезал сир Пайпер. «Как и вам угодно», — отвечал без сомнения Роб. «Но если никто из них не может быть королем, как может им стать лорд Ренли? Он младший брат Роберта. Бран не вправе стать лордом Винтерфелла раньше меня. Ренли не может быть королем перед лордом Станисом». Леди Мормонт согласилась. «Лорда Станиса больше прав». «Но Ренли коронован», — сказал Марк Пайпер. «Хайгарден и Штормовой предел поддерживают его претензии. Торницы не будут тянуть с признанием. Если Винтерфелл и Риверан будут за него, он получит поддержку 5 из 7 великих домов. 6, если Арены потрудятся шевельнуть пальцем. 6 против скалы. Милорды, через год головы всех Ланнистеров будут торчать на пиках. И королевы, и мальчишки короля, и лорда Тайвина, и беса, и цареубийцы, и сира Кивана, всех. Так будет, если мы присоединимся к королю Ренли. Что может предложить нам лорд Станис, чтобы забыть об этом?» «Справедливость», — сказал Роб упрямо. И Кейтлин почувствовались в голосе сына знакомые отцовские нотки. «Итак, ты считаешь, что мы должны присягнуть Станису?» — спросил Эдмор. «Не знаю», — ответил Руб. «Я молился, чтобы боги указали мне путь, но они молчат. Ланнистеры убили моего отца, назвав его изменником. Все мы знаем, что это ложь, но если Джоффри законный король, изменниками оказываемся уже все мы». «Мой лорд-отец посоветовал бы соблюдать осторожность». Пожилой сир Стеврон улыбнулся во всю свою харьковскую мордочку. «Надо подождать и посмотреть, как два короля разыграют свою партию. Когда драка закончится, можно преклонить колено перед победителем или выступить против него при желании. Раз Ренли вооружается, лорд Тайвин предложит нам перемирие. Потом он хочет получить назад сына. Благородные лорды, позвольте мне съездить к нему в Харренхолл, обговорить условия и выкуп». Голос его потонул в яростном басе. «Трус!» — грохотнул Большой Джон. «Если мы предложим перемирие, Ланнистеры сочтут нас слабыми», — объявила леди Мормонт. «К черту любой выкуп! Мы не должны отдавать цареубийцу!» — выкрикнул Рикард Карстарк.
«Чем вас не устраивает мир?» — спросила Кейтлин.
Лорды смотрели на нее, но она ощущала на себе только глаза Роба и только его. «Миледи, они убили моего лорда отца и вашего мужа», — мрачно сказал он. Достав длинный меч, он положил его перед собой. Яркая сталь блеснула на грубом дереве. «Только он примирит меня с Ланнистерами». Большой Джон прогрохотал одобрение. К нему присоединились и другие голоса. Лорды с криками извлекали мечи и стучали кулаками по столу. Кейтлин дождалась, пока они притихли. «Милорды», — проговорила она, — «лорд Эддард был вашим сюзереном. Я же разделяла его ложе и рожала ему детей. Неужели вы думаете, что я люблю его меньше, чем вы?» Голос ее дрогнул от горя, но Кейтлин глубоким вздохом успокоила себя. «Роб, если бы этот меч мог вернуть твоего отца назад, я бы не позволила тебе вложить его в ножны, пока Эддард Старк вновь не встал бы рядом со мной. Но Неда нет, и сотни шепчущих лесов ничего не переменить. Нед ушел, а с ним и Дарин Хорнвуд, доблестные сыновья лорда Карстарка и многие другие добрые люди. Никто из них не вернется к нам. Нужны ли нам новые смерти?» «Вы женщина, миледи», — глухо прогудел Большой Джон. «Женщины не разбираются в подобных вещах». «Вы мягкий пол», — проговорил лорд Карстарк, и свежие морщины шевельнулись на его лице. «Муж нуждается в мести».
«Дайте мне Серсею Ланнистер, лорд Карстарк, и вы увидите, какими мягкими бывают женщины», — ответила Кейтлин.
«Быть может, я не знаток тактики и стратегии, но у меня есть здравый смысл. Вы выступили на войну, когда армия Ланнистеров разоряла речной край, и Нед был узником, ложно обвиненным в предательстве. Мы хотели защитить себя и освободить моего мужа. Одна цель достигнута, а другая теперь навсегда останется невыполненной. Я буду оплакивать Неда до конца моих дней, но сперва я должна подумать о живущих. Я хочу вернуть своих дочерей, которых захватила королева. Если мне придется отдать четверых Ланнистеров за двух Старков, я назову это выгодной сделкой и поблагодарю Бога. Я хочу, чтобы ты, Роб, правил в Интерфелле на престоле своего отца. Я хочу, чтобы ты жил, целовал девушку, вступил с ней в брак и родил сына. Я хочу положить конец этой войне. Я хочу вернуться домой, милорды, и оплакать моего мужа». Все притихли, когда Кейтлин закончила. «Мир», — проговорил ее дядя Бринден.
«Мир — хорошая штука, миледи, но на каких условиях?
Незачем вечером перековывать меч на оралы, если утром тебе снова потребуется меч. За что погибли Торхен и мой Эддард, если я вернусь в Кархолл только с их костями?» — спросил Рикард Карстарк.
«Именно», — проговорил лорд Брэкон.
«Грегор Клиган опустошил мои земли, перебил моих людей, превратил Стоунхендж в дымящиеся руины. Неужели я должен преклонять колено перед теми, кто послал его? За что мы сражались, если все станет так же, как было прежде?»
Лорд Блэквуд согласился с ним, к удивлению и разочарованию Кейтлин.
«Но если мы помиримся с королем Джоффри, то разве не изменим королю Ренли? Где мы окажемся, если олень победит льва? Что бы вы ни решили, я никогда не назову Ланнистера своим королем», — объявил Марк Пайпер. «И я тоже», — вскричал маленький Дарри. «Никогда!»
Тут вновь начались крики.
Кейтлин чуть не впала в отчаяние. Она была так близка к успеху. Они почти послушались ее. Почти. Но такого момента больше не будет. Не будет мира, исцеления, безопасности. Она глядела на своего сына, следила за тем, как он выслушивает мнение лордов, хмурящегося, встревоженного, повенчанного со своей войной. Он обещал жениться на дочери Волдера Фрея, но Кейтлин видела его истинную невесту. Меч, лежавший на столе перед сыном. Кейтлин вновь думала о своих девочках, не зная, увидит ли их снова, когда на ноги поднялся Большой Джон.
«Милорды», —
— рявкнул он, отголоски загуляли между балками. «Вот мое мнение об этих двух королях!» Он смачно плюнул. «Ренли Барасион — ничто для меня. Станис тоже. Почему они должны править мной и моими людьми с их цветочного сидения в Хайгардене или Дорне? Что они знают о стене, о волчьем лесе или о курганах первых людей? Даже боги их ложные. Пусть иные поберут меня, я сыт Ланнистерами по горло». Он потянулся рукой за плечо и обнажил свой колоссальный двуручный меч. «Почему мы не можем вновь править в своей стране? Мы уступили только драконам, а драконы теперь мертвы». Он указал на Роба клинком. «Вот единственный король, перед которым я готов преклонить колено, милорды!» — прогрохотал он. «Король Севера!» И лорд Амбер поклонился и положил свой меч к ногам ее сына. «На таких условиях и я согласен на мир!» — присоединился к нему лорд Карстарк. «Пусть берут себе свой красный замок и сидят на железном троне!» Он извлек длинный меч из ножен. «За короля Севера!» — провозгласил Карстарк, опускаясь на колено возле Большого Джона. Встала Мейдж Мормонт. «За короля зимы!» — крикнула она, опуская свою шипастую булаву возле мечей. Поднимались и речные лорды Блэквуды, Бракены, Малистеры, которые никогда не подчинялись Винтерфеллу, но Кейтлин видела, как они встают, извлекают клинки, преклоняют колено и выкрикивают старые слова, которых не было слышно в стране более 300 лет. С той поры, как Эйгон-дракон явился, чтобы слить 7 королевств воедино. Теперь эти слова вновь гремели в чертоге ее отца. «За короля Севера! За короля Севера! За короля Севера!»